Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
Oh my goodness!
Lionel Messi does it again, he's superhuman!
Torres is trying to find him, it's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 9 минут в Москве, сегодня 15 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», и сегодня здесь в студии только я, Георгий Бабаян. Всем добрый вечер, многие, я видел, там писали о том, что я очень неуживчивый и выгнал просто Осипова, и теперь буду вести программу один, отчасти оказались правы, да, получается, потому что здесь я действительно один, но выгнал я человека, на самом деле, отдохнуть, сам тоже был бы не против так выгнать. Но я свое, видимо, уже наотдыхался, теперь вот отдыхает он, на следующей неделе уже будем вдвоем, сегодня пообщаемся здесь с вами в такой компании, призываю всех участвовать в обсуждении сегодняшнего футбола максимально, как вы только можете, звоните, пишите, чтобы это делать, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно 7373-94-8, код 495, по этому номеру, пожалуйста. Пожалуйста, мы здесь в доступе. Ну и есть у нас трансляции, группа ВКонтакте, говорит Москва 94.8 FM с галочкой. Наш телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово. И YouTube-канал говорит Москва, заходите туда, тоже там есть чат. В этом чате тоже можете делиться мнениями, спорить. А спорить, я думаю, что мы будем обязательно. Сегодня начнем, постараюсь я затронуть и европейские чемпионаты, и российские чемпионаты, естественно, на него будем делать ставку, может быть, еще успеем поговорить про золотой мяч и список тех футболистов, которые на него были номинированы. Ну что, давайте начнем говорить про российский футбол, вот тут присоединяются уже к нашей именно футбольной дискуссии некоторые наши слушатели. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, что Зенит чемпион, Тихий говорит, что чемпион Спартак, а Алексей Сидоров говорит, что чемпион Челси. Вот такая вот у нас разносортная публика. Но начнем действительно с российской премьер-лиги. И хочу начать этот тур, обсуждение последнего тура, с матча именно «Зенита», который является действующим чемпионом российской премьер-лиги. «Зенит» обыграл у себя дома московский ЦСКА со счетом 2-1. Наверное, счет, в принципе, отражает то, что происходило на поле, но не до конца. Есть все-таки нюансы. На самом деле, матч был очень интересный с нескольких сразу сторон. «Зенит», первый тайм «Зенита» не оставлял ни единого шанса московскому ЦСКА. Это мой субъективный взгляд, но как и все, что, в принципе, я здесь буду говорить. «Зенит» действительно играл очень хорошо комбинировал. Вот по-бразильски, даже не считая отсутствия Клаудиньо, которого я считаю лучшим игроком нашей лиги вообще, в принципе, «Зенит» хорошо справлялся, забили отличный гол, именно Мальком это делал, было очень много опасных моментов. ЦСКА старался выбегать в контратаке, но выглядело это, мягко говоря, смешно. Но все поменялось, резко поменялось во втором тайме. Второй тайм был, я его, наверное, могу занести в актив именно московской команде. «Зенит» как будто подменили. Не знаю, насколько ЦСКА подменили. У ЦСКА скорее начала получаться та самая игра, которую они пытались показывать в первом тайме, те самые контратаки. А «Зенит» как будто бы встал. И здесь мы возвращаемся к тем именно пунктам, о которых говорили здесь с коллегой Осиповым на протяжении нескольких эфиров до того, как ушли в отпуск. А именно, что у «Зенита» есть, у него есть все. У санкт-петербургской команды есть хороший тренер, есть отличный подбор игроков, великолепный подбор игроков, лучший подбор игроков в нашей лиге. Исполнители на любой вкус, под любую тактику, прекрасные болельщики, великолепный стадион. Все есть у «Зенита», но есть один здоровеннейший минус, который дает о себе знать уже сейчас. И на самом деле, когда мы смотрим на таблицу, такую родную турнирную таблицу для многих болельщиков в красно-белых цветах сейчас, мы понимаем, что именно этот фактор у «Зенита» и срабатывает. А именно фактор бразильцев. А он ведь, бразильцы очень интересные люди, они великолепно играют в футбол, они очень веселые, жизнерадостные, и очень любят тусовки, отдых, веселье, там, друг с дружкой проводить время, шутить и так далее, танцевать, вот это все про Бразилию, и футбол у них такой, когда бразильцы, действительно хорошие футболисты из Бразилии, играют в свой футбол, он получается красочный, он получается очень красивый, часто очень результативный, но... Бывает такой момент, что эти бразильцы перестают играть в футбол и начинают валять дурака. Начинают отдыхать, расслабляться, в том числе и на футбольном поле. Я уже не говорю про то, что происходит за его пределами. И задача любого тренера, который тренирует гигантскую кучу бразильцев, а в «Зените» сейчас именно такая команда, там половина состава — это бразильцы, и половина — все остальные. Вот когда ты тренируешь такое количество бразильцев, главное, что ты должен уметь делать, это их контролировать. Не давать этим самым бразильцам уходить в отрыв, в том числе и, например, в перерыве матча, когда им кажется, что ну все идет, все хорошо, мы выигрываем, в принципе нормально, все... будет у нас сегодня и в этом матче, и по жизни, и в турнире, всех обыграем, все будет хорошо. Нет. И даже в этом матче у ЦСКА были возможности закончить игру со счетом 2-2. Там был в конце момент с непоставленным пенальти, я считаю, что пенальти там действительно не было в пользу ЦСКА. Там были у них несколько опасных моментов. Серьезно, конечно, игра преобразилась, когда на поле вышел Караскаль. Караскаль — это, на мой взгляд, второй игрок в нашем чемпионате. Про третьего игрока мы тоже поговорим, и он очень уверенно ворвался в эту тройку и дает понять, что он, в принципе, его еще списывать рано. Караскаль вышел, у Караскаля были проблемы, он вышел там сразу во втором тайме, и, наверное, в том числе я связываю преображение в игре ЦСКА именно с его выходом. Действительно, игрок мирового уровня, я очень рад, что он играет в нашем чемпионате. А могли ЦСКА делать счет 2-2. Именно потому, что бразильцы перестают играть. И это не первый, не второй и не третий случай. Я думаю, что у Симака есть большая проблема с тем, как заставить этих бразильцев доигрывать каждый момент до конца, каждую игру до конца. У него это не получается. И это аукается «Зениту», в том числе и в турнирной таблице, где они потеряли лидерские позиции. Уже сейчас, уже это безоговорочный лидер, бесспорный, по очкам лидирует «Спартак». «Зенит», конечно, скорее всего, догонит. Я думаю, что у «Спартака» тоже еще будут проблемные моменты. Хотя многие, может быть, мне скажут, что проблемы уже преодолены, и теперь «Спартак» пойдет только вперед, только к звездам, и бесконечность, не предел и так далее. Но я уверен, что «Спартак», конечно, еще забуксуется. «Зенит» свое догонит, свое возьмет. Но это звоночек. Звоночек, который может этой команде очень нехорошо аукнуться, особенно если тренер в какой-то момент не нащупает тот самый нерв управления бразильскими игроками, где-то перегнет, они могут уйти в отказняк, они могут начать с ним каким-то образом спорить, выяснять отношения, и в итоге это все приведет к тому, что команда в том виде, в котором она сейчас существует, развалится. Вот такие впечатления от матча «Зенит-ЦСКА». Отличная была игра. Действительно, «Зенит», наверное, заслужил победу, но и «ЦСКА» заслужил ничью. Вот такой вот парадокс. Тем не менее, он достаточно, такие парадоксы достаточно часто встречаются на футбольном поле. Ну и раз мы поговорили про «Зенит-ЦСКА», давайте поговорим сразу же, наверное, и про «Спартак Сочи», хоть это и был матч, который завершал, какой это получается у нас тур, пятый тур это российского чемпионата. «Спартак», играя с «Сочи», тоже дома завершал этот тур, но я вот так вот немножко перескочу, потому что хочется про все успеть поговорить, и уж больно мне хочется уделить внимание «Спартаку». Есть такое мнение, что я не очень люблю «Спартак», почему-то, я не знаю, оно причем складывается у людей, кто-то у слушателей, у знакомых, у друзей, у коллег, у многих, которые, естественно, болеют в этом смысле за «Спартак», у них складывается впечатление, что я там, одни говорят, что я конявый, другие говорят, что я динамовский, третьи, очень немногочисленные, говорят, что я болею за «Локомотив», но на самом деле мне все равно на «Спартак», я смотрю на футбол просто вот как беспристрастный зритель в этом смысле, и игра «Спартака» в матче с «Сочи», с «Сочи», у которой есть проблемы. Вон, не любишь, пишет Троянс88, потому что ты конь. Вот, пожалуйста, стоило мне об этом сказать, сразу эти люди появились, да. Вот. Это, конечно, меня всегда будет забавлять. А Сочи сейчас это совсем не та команда, которая завершала прошлый чемпионат на втором месте. Это надо тоже понимать. Ну и Спартак совершенно другой. Спартак перестраивается. У Спартака новый молодой тренер, у которого мало что получалось в начале. Но игра против Сочи была выше всяческих похвал. Особенно хочу отметить игру в атаке. Потому что те голы, которые забивали спартаковцы, они были хороши в атаке со всех точек зрения. Гол номер один, который забил Квинси Промис, это третий игрок в нашем чемпионате по уровню. Тот самый, он ворвался в эту тройку, отняв лидерство у футболиста под тем же номером из Локомотива. Там была ошибка в атаке, но Спартак доиграл момент, напряг защиту в обороне, подкараулил ошибку, в прессинге отняли мяч. Промису оставалось только решить, в какой угол бить. В принципе, все ворота были перед его ногами. Он, собственно, сделал все великолепно, пробил в левый угол, забил гол. Соответственно, прессинг работает. Спартак доигрывает свои моменты, даже учитывая ошибки, которые бывают допускают до того, как. Потом последний гол Спартака. Второй оставлю напоследок. Последний гол Спартака это просто образец игры в атаке, образец техничной игры в атаке. И здесь в очередной раз меня порадовал Зобнин. Зобнин, которого я достаточно часто ругал и в предыдущем сезоне, и в позапрошлом сезоне. На мой взгляд, человек, который совершенно не раскрывал свой потенциал, в этом году раскрывается именно как такая восьмерка Спартака. Скорее ближе к созиданию, чем к разрушению. Этот игрок встал, и он чувствует там себя максимально комфортно. Он отдает великолепные передачи. Кстати, в случае с вторым голом. Тоже это гол имени Зобнина в первую очередь, я считаю. Гол, который забил Зиньковский. Хотя там в табло и результативные действия ему никакие не запишут, но он отдавал предголевой пас. Он отдавал его именно так, как надо. Он его отдавал очень удобно. Ну ладно, к второму голу вернемся потом. В случае с третьим голом, конечно, многие скажут, его сделал практически на 90% Промис. И это действительно так. Он обработал как-то, по-бразильски, я бы даже сказал, обработал. Обыграл нескольких игроков, ударил, все четко, все идеально было исполнено. Но какая была передача от Зобнина пяткой? И это уже который раз Зобнин играет четко, играет пяткой, в ножку вкладывая буквально в темп. Ведь игра пяткой это очень особенный прием. Там надо не просто отдать передачу точно на игрока, там надо отдать эту передачу точно на игрока так, чтобы ему еще было удобно ее принимать, а соответственно поймать темп того игрока, которому ты отдаешь. Это очень тяжелый технический момент, мало кто из российских футболистов может его исполнять. Зобнин сделал это великолепно. И вот второй гол, тоже, который начинался с передачи Зобнина, здесь я хочу перейти к игроку, которого я бы хотел поругать, несмотря на то, что Спартак выиграл со счетом 3-0. Про Сочи практически ничего говорить не буду, потому что шансов выиграть этот матч у сочинцев практически не было. Это самая уверенная победа Спартака в нынешнем сезоне. Самая уверенная. Это поругать я хочу Соболева, который отдал голевую передачу на Зиньковского, при этом сделал это, мягко говоря, неуклюже, особенно на контрасте с тем пасом, который на него отдавал Зобнин. Соболев мог отдавать как угодно, он мог катить, он мог выкатывать верхом. В итоге он отдал что-то среднее, ткнув мяч, который начал скакать, и повезло, что там на дальней штанге был именно Зиньковский, который обладает, видимо, достаточным количеством техники, чтобы любой подобный мяч заталкивать в ворота. Бывали случаи в мировом футболе, тем более в отечественном футболе, когда подобные моменты не заканчивались ничем. И мимо, и выше, и просто мимо мяча могли махнуть. Нет, у Зиньковского все в этом смысле сложилось. Кстати, заметили, как он радовался, как он сразу к ромбику руку и так далее, прям видно было, что человек ждал, и что это очень особенный для него гол. Но Соболев, все, что делал в этом матче Соболев, все, что делал в этом сезоне Соболев, все, мягко говоря, не впопад. Вот тот самый командный темп Соболев как будто бы не нащупал. Отдать передачу этот человек нормальную, четкую, именно так, как она должна выглядеть, верхом или низом, неважно, человек как будто бы не способен. Все какое-то неуклюжее и корявое. Сколько моментов он запорол в этом конкретном матче? Он мог забивать один, а может быть даже два гола спокойно абсолютно. При этом он этого не сделал, не решает свои моменты. То есть как нападающий такой вот наконечник атак. Игра у него не идет. у нападающего, который должен разыгрывать, подыгрывать партнерам, ну да, как бы скажете мне, что результат на табло, пожалуйста, голевая передача записана, но тем не менее она вот какая-то никакущая. Соболева, на мой взгляд, надо, конечно, сажать в оборону, выпускать Николсона в основе и пускай подумает над своим поведением, над тем, что можно ему исправить в своей игре. На данный момент человек явно не справляется, хотя, еще раз повторюсь, результат действительно на табло. Троянс пишет: «Промис красавчик, прошлый сезон неудачный, в этом играет хорошо, играет очень хорошо». И вот Фиаско Хага пишет, это опять вы, да, наверное, человек, который все время меняет ники. А, Фиаско Хага, в смысле Тен Хага. Да, об этом мы поговорим во второй половине нашей передачи. Не сразу я разгадал, видите, ваш ник. Абаскаль, Фиаско Хага пишет, что Абаскаль действительно супертренер. Ну, супер, не супер, не знаю, но у него начинает получаться. То, что у него начинает получаться, это действительно так. Я рад, что дали человеку, на самом деле, поработать, потому что мы знаем, как в «Спартаке» могли сейчас уже прервать его карьеру, на самом деле, в московской команде. Нет, дают поработать, и результаты налицо. «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу. «Спартак» в отрыве, а сейчас я вам, давайте, чтобы не быть голословным, точно скажу, какой отрыв сейчас у «Спартака». По-моему, он не очень большой, но, тем не менее, он есть. Отрыв 2 очка. Ну, 2 очка, нормальный отрыв, конечно, это только самое начало чемпионата, но, тем не менее, уже приятно, особенно учитывая прошлогоднюю игру, прошлый сезон и то, где закончил «Спартак» тогда. Слушаю вас. 7373-94-8, код 495, номер для звонков к нам в эфир. Здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я вот с вами, ну, на 50% согласен, на 50% нет, по Соболеву. Давайте. Вот, ну, действительно, он как-то забивает мало для нападающего. Матч с Уралом там вообще по пустым воротам, ну, как не забил, вообще непонятно. Но он полезен не только в этой игре там. В этой игре, может, как раз он действительно не самый лучший. Но в целом полезен. В матче с Уралом 2 голевые он отдал. Причем там великолепный, вот, где-то найдите, посмотрите.
Практически, да, он там... смотрел игру, да.
Да, его там лучшим игроком признали.
Да,
то есть он полезен, но вот как нападающий, может быть, за счет того, что Абаскаль требует много прессинговать, и действительно, как раньше говорили, должен быть на свежих ногах к концу атаки, вот у него этого нет. Но он очень полезен в прессинге. И вообще «Спартак» очень понравился, прежде всего, вот этим прессингом. Раньше такого не было, потому что, ну, он задавил во втором тайме. Но я чуть-чуть с вами тоже не согласен, что... В первом тайме «Спартак» был никакой. И, в принципе, если бы там Мелкадзе по глупости решил, что у него офсайд, просто бы попробовал бы завершить, то могли быть и проблемы. Вот. То есть он великолепный второй тайм и никакой первый. И еще я считаю, что по «Зениту», да, вот, ну, пока что вот эти конкретные бразильцы поводов не давали подумать о них, что они там где-то загуляют или как. То есть они, да, ребята веселые, но когда нужно играть, то они играют уже на протяжении сколько там, ну, сезон полностью, то есть никаких там загулов не было. Вот, и сейчас, по-моему, тоже они тянут «Зенит».
Тянут. Нет, вот. Действительно, загулов-то нет. Спасибо, Алексей. Сейчас постараюсь, да, ответить попунктно. Начнем с «Зенита». Загулов нет, но загулы, они появляются в последнюю очередь. Когда начинают появляться загулы, это означает, что тренер уже не справился. У бразильцев есть момент с тем, что они начинают гулять на футбольном поле. Начинают просто маяться дурью. И это у любого, вот буквально любого бразильца. За несколькими вообще исключениями в истории, и все эти исключения — это суперлегенды бразильского футбола, такие как, я не знаю, Кафу, Роберто Карлос, Дани Алвес, кстати, вот все пока оборонительные игроки, да. Но если мы говорим про атаку, ну, вспомните про суперлегенд бразильской сборной, которую многие называют лучшей сборной в истории человечества, да, которая брала чемпионат мира в 2002 году. Что Роналдо Зубастик, что Рональдиньо, вообще в этом смысле легенда. Адриано, который был в свое время одним из лучших нападающих мира, и в итоге вот кто последние, даже его три сезона его игры, слышал вообще фамилию Адриано, это, наверное, все-таки, скорее всего, имя. Фамилия у него, как у любого бразильца, Да Силва, скорее всего, была. Вот кто-нибудь слышал про Адриано? Нет. Пато можно привести в пример. Можно привести в пример того же самого Неймара. Главная звезда бразильского футбола современности, и мы видим, что за гулами этот человек фактически карьеру обладателя золотого мяча он себе загубил. На золотой мяч он не попадает даже в номинацию. Об этом мы поговорим тоже чуть позже. И что, если говорить про Спартак и про Соболева, который полезен, он действительно полезен. Я поэтому и говорю, что можете мне это предъявить в претензию. Но я уверен, что поставь на его место любого нападающего, который примерно обладает теми же функциями, то есть высокий, может бороться, достаточно быстрый, но при этом не молния, и попадающий по воротам, он будет делать все то же самое, что Соболев, только лучше. Соболеву не хватает. Соболев порит больше, чем создает. Партнеры для него делают достаточно много, действительно. Ну а по поводу того, что Спартак был плох в первом тайме, да, действительно, второй тайм вышел намного лучше, но и Сочи в первом тайме были никакие, то есть первый тайм нельзя в актив занести ни одной, ни другой команде. Да-да, все они своими обстрелами АЭС, аморально и безнравственно, пишет Григорий Авраменко, это нынешнее сообщение, оно свежее, только что пришло, это вы немножечко опоздали, я, конечно, могу и про это поговорить, но это, наверное, как-нибудь на другой раз оставим. Карл сбил с центра поля поворотом, вы из-за этого его называете защитником, пишет Григорий Санкт-Петербург, нет, я его называю защитником, потому что он действительно был защитником, только поэтому. Интересно, на время проведения чемпионата мира будут прикрывать премьер-лигу или будем проводить какой-нибудь свой турнир? Пишет Григорий, я не думаю, что... Не, ну, наверное, будем проводить премьер-лигу. Хотя, вообще, знаете, интересно, может быть, и будем каким-то образом подстраиваться, потому что игроки-то, какие-то игроки могут поехать из нашего чемпионата туда, в Катар. Российские нет, но какие-то легионеры вполне себе могут из того же самого «Зенита». Пару бразильцев, я думаю, в сборной Бразилии бы пригодились. Кто болеет за «Торпедо», тот родился от соседа. Тут пошли вот у нас всякие кричалки. Интересно, да, почему вдруг вы решили вспомнить подобную? Про «Торпедо» мы сегодня говорить не будем, а вот про тех, кто, наверное, эту кричалку придумал, болельщики «Локомотива», и про их любимую команду обязательно поговорим, но уже после новостей на радиостанции «Говорит Москва».
Принимайте пас. Это «Голевая передача».
20:36 в Москве, сегодня 15 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», и сегодня здесь я один, меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Для того, чтобы присоединиться к обсуждению футбола сегодня вместе со мной в эфире, вы должны написать сообщение в смс-портал 925-48-94-8, в телеграм «Говорит Москобот», либо позвонить 7373-94-8, код 495 наш номер. Также у нас идут прямые трансляции. Наш канал на ютубе «Говорит Москва», он называется. Там есть чат, туда вы тоже можете написать и донести свою мысль. Либо сделайте это во ВКонтакте, у нас там тоже идет прямая трансляция, «Говорит Москва», 94.8 FM, называется наша группа, и телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Сейчас дочитаю сообщение и пойдем чуть дальше. Роман, пишет Алексей Куликов, вот тут вообще все прекрасно. Роман, ну хватит петь дифирамбы «Зениту» и Сергею Богдановичу «Скалари». И вот, казалось бы, шутка про Сергея Богдановича «Скалари», она, ну, если не великолепна, то очень хороша, потому что, для тех, кто не знает, Луис Филиппо Скалари — это тот самый тренер, который выигрывал чемпионат мира с Бразилией в 2002 году. Но вот по поводу того, что я пою дифирамбы «Зениту», я, по-моему, наоборот их поругал, даже несмотря на их победу. Ну и не Роман, я это так напоследок, но это, с другой стороны, не самая большая проблема. Значит, что есть еще? Значит, а еще вот Сергей Рокер пишет в нашем чате на YouTube, что еще у «Зенита» есть судьи. И не понимаю я здесь претензию по поводу судей. Могла она, может быть, сработать, вот там был спорный момент с офсайдом в матче с ЦСКА, но у... Знаете, здесь вопрос не к судьям, здесь вопрос к той самой проблеме нашего чемпионата с оборудованием, которое рисует офсайдные линии. Если честно, я когда об этом узнал, я был в замешательстве. Мне казалось, что оборудование, которое нужно для того, чтобы рисовать линии поверх картинки, называется программа Paint, которая есть на любом компьютере под управлением операционной системы Windows. Я, конечно, утрирую, но это что такое? Ну, найдите, значит, напишите такую программу. Она не такая, я уверен, что это не очень сложное супероборудование. Но, тем не менее, нет у нас действительно сейчас этой истории с линиями, и в том числе судьи Навар и главный судья смотрят просто по картинке, по своим ощущениям. Но говорили, во-первых, что будут трактовать в адрес атакующей команды спорные моменты, и, наверное, это, в принципе, правильно. Здесь очень был пограничный момент, скорее офсайд, чем его не было, поэтому я, наверное, соглашусь. А так, по поводу матча конкретно с ЦСКА, претензий к судейству у меня не было. Так, недавно Кварацхелия за Наполи забил в первом же туре. Вот я слышал о том, что он забил, к сожалению, не видел это своими глазами, поэтому комментировать пока никак не буду игру Кварацхелии. Могу прокомментировать игру Алексея Мирончука, который забил в первой же игре за туринский Турин, в котором он перешел на правах аренды из-за Таланты. Отыграл, правда, всего один тайм, и отыграл, я не могу сказать, что он его отыграл хорошо, несмотря на забитый гол, был незаметен, мало касался мяча, мало его продвигал, но когда это делал, в принципе, сильно не ошибался. Ну и забил очень красивый гол, рано радоваться, я думаю, пока успехом Мирончука, новым успехом в Италии, потому что мы все помним, что когда он переходил в Аталанту, он тоже забивал в первых своих матчах за эту команду. Я думаю, что надо еще чуть подождать, но желаю Алексею успехов, он продолжает стоять на своем, пытается покорять один из лучших чемпионатов Европы, надо ему, конечно, пожелать удачи. Ну и вот так от Алексея Мирончука перейдем к его брату, простроим мостик и вернемся в Россию. Это, наверное, последний матч, про который я хотел бы поговорить, но был еще занимательным, про все остальные, ладно, игры скажу так, одной строкой. Матч Локомотив Крылья Советов, который закончился со счетом 1-1. И это матч, который разочаровал меня больше всего, потому что московский Локомотив, ну, просто никакущий. На эту команду смотреть, если честно, грустно. Я думаю, что Крылья Советов должны были выигрывать и могли забивать еще. И повезло только вот то, что поставили нелепый достаточно пенальти на последних минутах, который как раз брат Алексея Мирончука Антон реализовал достаточно уверенно. Несмотря на то, что там у некоторых его партнеров это не получалось, в том числе по ходу игры. Но Локомотив сейчас производит самое удручающее впечатление из всех команд, которые принято считать у нас лидерами, грандами отечественного футбола. И отсюда, на самом деле, вырисовывается интересная картина, а именно, мы начинаем понимать, в принципе, как будет выглядеть борьба за титул в этом году. 5 туров – это уже достаточно для того, чтобы понимать расклады по всем командам, и я считаю, что, естественно, «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА» – это те самые 3 команды, которые разыграют между собой все 3 комплекта медалей. Есть у нас Ростов, который действительно сейчас идет на 3-м месте и который устроил очень интересную рубилову в этом туре. Счет там какой был? 3-4, да, у них был с Нижним Новгородом. Играли они в гостях. Там действительно матч сумбура. Это было огромное количество пенальти, ошибок, нелепых достаточно голов. Но, тем не менее, на такое всегда интересно смотреть. 3-4 нечастый счет для футбола в принципе, а для российского футбола так вообще просто великолепие. Но я думаю, что Ростов в таком режиме долго не продержится. Да, они останутся в первой, я думаю, семерке точно, но вот за тройку побороться не думаю, что получится. Локомотив просто кошмарен. Локомотив идет на 13-м месте, и вот во второй половине турнирной таблицы я себе Локомотив и представляю в этом году. По поводу таких команд, которые боролись за чемпионство, например, в прошлом году, а именно Динамо Москва, тоже можно сказать, что они скорее похожи на себя образца второй половины прошлого года, чем на какую-то новую команду, которая сделала шаг вперед. Были у них моменты в матче с матче с Краснодаром. Самый яркий момент в этом матче, я считаю, был чуть ли не их самый, по-моему, первый момент, когда Смолов убегал в быструю контратаку прямо со своей половины, так, минуя офсайд, убежал, достаточно опасно ударил, но не попал по воротам. Так, на технику пытался катить в дальний угол. Фактически больше опасных моментов у «Динамо» не было. Не ту игру показывает «Динамо», которую лично я, например, от них бы ждал в этом сезоне. Поэтому «Спартак» молодцы, «Спартачей» всех с победой, закономерное первое место у «Спартака». Ну и «Зенит» с «ЦСКА» будут наступать на пятки, я думаю, на протяжении всего оставшегося сезона. Теперь давайте немножечко поговорим про Европу, потому что там тоже есть что сказать. Пробежимся по этой самой Европе, конечно, галопом, но тем не менее. Особенно сделаю акцент на испанском и английском чемпионатах. Испанский чемпионат возобновился на этих выходных. Возобновлялся он матчем Севильи против Осасуны. И так как это все-таки первый матч сезона, я его смотрел, получил грандиозное, я вам скажу, удовольствие, в первую очередь именно от Осасуны. Я не ожидал от этой команды с таким смешным для российского уха названием такой вдохновляющей игры. И там есть игрок, за которым я вообще в принципе давно слежу. Он мне очень нравится. Я считаю, что он тот очень недооцененный игрок. Он давным-давно должен был уже играть в команде уровнем повыше. Я говорю сейчас про Чими Авилу, 9 номер, нападающий Осасуны, который аргентинец, который забил гол в этом матче, забил достаточно интересный гол. Это такой игрок формата Серхио Агуэро, вот такой нападающий, или Карлоса Тевиса, такой маленький коренастый аргентинский нападающий, очень цепкий, техничный. Ну, естественно, самые интересные игры, наверное, вообще самая интересная игра тура, при всем уважении к мадридскому Реалу, была игра Барселоны, той самой Барселоны, которая дергает за все возможные экономические рычаги со всех сторон. Вот это уже стало мемом в футбольном мире, вот экономический рычаг Барселоны. Скупает огромное количество хороших, при этом дорогих футболистов, продолжает это делать, потому что Бернарду Силва вроде как в ближайшее время перейдет в Барселону. Загоняясь тем самым себя в какую-то безумную экономическую яму, то есть все это похоже на большое авантюру. Президент, новый президент Барселоны, Жуан Лапорта, который принял Барсу в таком разобранном состоянии, сейчас старается за счет каких-то махинаций своего хитрого ума выстроить что-то там, но чем это аукнется Барсе в ближайшие несколько лет, если честно, даже страшно представить. Если Барселона в этом году ничего не выиграет, соответственно, не получит какие-то призовые деньги, то в будущем ее ничего хорошего не ждет. Это такая игра ва-банк. И все много ждали от этого матча, много ждали от новых приобретений, особенно от Роберта Левандовского, от Рафини, от защитников, там, от того же самого Кристенсена, от Кисье в полузащите. Было интересно, как будет Хави расставлять на поле и Рафини, и Усмана Дембеле. Спойлер, он это сделал ровно точно так же, как делал это во всех предсезонных играх, а именно он менял фланги. А почему он это делал? Дембеле человек двуногий, амбидекстер, ему все равно, с какого фланга на самом деле играть, но привычнее на правом. Рафини игрок абсолютно одноногий, ему привычно играть тоже на правом фланге, смещаться под свою левую и бить поворотом. Но так как надо каким-то образом дать и тому, и другому игроку, в принципе, почувствовать себя в зоне комфорта, Хави принимает решение менять их флангами на протяжении всей игры, то есть там 10 минут, примерно 10, я так считал, 10 минут один играет на правом, 10 минут другой, соответственно, второй уходит на левый фланг. Но игра Барселоны не впечатлила, ну вот просто вообще. Я даже скажу, она разочаровала. Она была никакая. Да, Райо Валекано, эта команда достаточно, ну вот фиаско, Хага пишет, Барселона не смогла обыграть какую-то Раю. Райо Валекано на самом деле команда очень крепкая, которая любит доставлять неудобства большим испанским грандам. Барселона не может обыграть эту команду 3 матча подряд, что редко случается вообще хоть с какой-то командой в Испании. Рай играет в интересный, в умный, агрессивный футбол, умеет прессинговать, умеет отнимать, умеет отсиживаться, умеет и убегать в контратаке. Схемы отработаны. Но от Барселоны, от такой новой Барселоны, которая должна была превратиться в суператакующую машину, с первого дня, с первого же матча уничтожать все, что только появляется на ее пути, ожидали, конечно, счета 8-0, я видел это вот в фанатских сообществах Барселоны, ожидали уверенной победы, сразу первый матч хэт-трик Левандовского и так далее, ну, ничего этого не случилось вообще. Опасных моментов практически не было. Был там гол, который забил как раз Левандовский из офсайда. И больше я прям ничего супер впечатляющего вспомнить не могу. Замены, которые делал Хави по ходу игры, а именно там выходил Фати, выходил Де Йонг, вышел Абумиянг. Вот, кстати, у Абумиянга тоже был достаточно опасный момент. Они не взрывали. футбольное поле. Да, на мой взгляд, Фати, который вышел, немножечко освежил игру. Абамиянг не затерялся, ну и сильно не выделялся. Де Йонг, которого все сватают во все команды, кроме Барселоны, а именно там Манчестер Юнайтед в основном и в Челси, хорошо продвигал мяч, но тоже феерии никакой не выдавал. Отсюда начинают закрадываться сомнения по поводу того, что этот проект вообще, в принципе, жизнеспособен, и что каким-то образом Хави сможет наладить какую-то игру, но, и, кстати, подтверждает мой тезис о том, что предсезонные игры вообще не означают ничего, потому что в предсезонках Барса громила и уничтожала все, что было на ее пути, в том числе и мадридский Реал был обыгран. Предсезонные игры — это всегда вот вообще не про то, что будет в сезоне. Ни разу не было такого, что команда вот играет точно так же свой первый матч, как играла всю предсезонку. Никогда вообще. Но все-таки это первый официальный матч. Я думаю, надо дать этой команде время. Потенциал заложен в ней бешеный. Особенно учитывая, что сейчас еще может прийти Бернарду Силва. Конечно, для Хави, как для молодого, не очень опытного тренера, это задачка, как уместить всех этих людей на поле. Для руководства Барселоны там вообще вся их жизнь теперь одна сплошная задачка. Каким образом сделать так, чтобы это все не развалилось, не разорилось и так далее. Будем посмотреть. Параллель мадридский Реал, который, кстати говоря, взял суперкубок УЕФА, мы об этом с вами не говорили, потому что не было у нас эфира на той неделе, взял суперкубок УЕФА как-то буднично, особо не напрягаясь, при этом не выдавая явно своего максимума против команды, которая позволяла это делать, а именно Айнтрахта. Вышел играть против Альмерии, и тут тоже звоночки для болельщиков Реала, конечно, есть. Во-первых, мадридский Реал не изменился вообще. Это та же самая команда, которая была в прошлом году. Но если в прошлом году Реал выиграл за счет какой-то невероятной удачи и настоящей магии своего главного тренера Карло Анчелотти, который, кстати, заявил, что после мадридского Реала работать больше уже нигде не будет, это последнее место его работы, и это будет большая потеря для футбольного мира, он не поменял в игре команды ничего. Я не увидел вообще никаких новых нововведений. Я увидел только то, что старые истории не работают. Да, мадридский Реал выиграл, да, достаточно уверенно, но не могу сказать, что без проблем. Альмерия вообще долгое количество времени вела в счете. Альмерия это команда, которая вернулась из Сегунды в высший испанский дивизион и сделала это, я считаю, что красиво, сразу матчем против Реала, сразу открыли счет, сделали это тоже красиво, очень опасно контратаковали, собрано играли в обороне, конечно, против таких величайших игроков, как собраны в Мадриде. Это в итоге не помогло, но, тем не менее, я считаю, что Альмерия выглядела достаточно неплохо. Думаю, что они останутся. В примере с такой игрой там есть команды, которые играют и похуже. Но, учитывая, что у Барси есть куда расти, у Мадрида вот этой вот планки, если честно, я не вижу. Мне кажется, что команда уже давным-давно свой пик прошла, и сейчас может только падать. Я не знаю, каким образом они будут менять схему, может быть, еще кого-то докупят, хотя слухов тоже особо нет. Что-то явно нужно поменять, но каким образом, где те самые рычаги, может быть, не экономические, но какие-то другие у Реала, я не вижу. Поэтому вот фиаско Хага, кстати, как раз к Хагу мы сейчас и перейдем, спрашивает, ваш прогноз на лучшего бомбардира премьер или Левандовский или Бензема, не знаю, пока непонятно, сможет ли Левандовский штамповать голы точно так же, как это делал в Баварии, но Бензема будет зависеть исключительно от того, вот заиграет ли Барселона и продолжится ли магия Реала. Пока я не вижу ни того, ни другого, но кто-то же должен стать лучшим бомбардиром. Хочется, конечно, поставить на Роберта Левандовского, хотя я очень не люблю этого футболиста, но все-таки он играет за мою любимую команду, но и Карим Бензема тоже может здесь жару задать. И вот мы переходим к английской премьер-лиге, в которой уже сыграно несколько туров, не помню сколько точно, там 3 или 4, что-то такое, может быть 2, 2 или 3 скорее, чем 3 и 4. Главное, что происходит, на мой взгляд, сейчас в английской премьер-лиге, кстати, сегодня будет сыгран матч, сегодня Ливерпуль, по-моему, играет, сейчас я вам точно скажу, с кем сегодня играет Ливерпуль, да, с Кристал Пэлас играет в 10 часов вечера Ливерпуль, Испания тоже сегодня доигрывает, сейчас играет Атлетико Мадрид против Хетафе, и Атлетико выигрывает, еще Бетис в 22:30 будет принимать у себя Эльче, несмотря на Ливерпуль, несмотря на очень хороший Манчестер Сити, который в очередной раз радует и показывает, что Пеп Гвардиола умеет выстраивать новые схемы и вживлять в них игроков, которые ему нужны, потому что Холланд смотрится великолепно в манчестерской команде. Он еще, может быть, не забил всего того, что от него ждут, но при этом то, как он взаимодействует со своими партнерами по команде, это просто любо-дорого смотреть, и голевая передача у него уже на его счету есть, по-моему, даже не одна. Ну, в общем, Манчестер Сити великолепен. И в Манчестере есть еще одна команда, которая не просто не великолепна, она вот прямо на противоположном берегу от слова «великолепно» находится, а именно Манчестер Юнайтед, который ужасен, который кошмарен и тем самым умудрился стать самой интересной командой в Англии за последние много лет. Давно такого Манчестеру не удавалось. Два поражения подряд. Получается, два тура, наверное, было сыграно, да? Да, второй тур, вот я что-то... Два тура. Два поражения подряд. Последнее поражение, которое произошло вот на этой неделе у Манчестера против... Господи, против Бормута, по-моему, они играли. Сейчас давайте я на всякий случай, чтобы не быть голословным. Или Брентфорда. Брентфорд это, по-моему, был. Со счетом 4-0. Супер разгром. Команда выглядит разобранной. Этого вообще никто не ожидал. Таким разобранным Манчестер Юнайтед не был никогда со времен, как ушел сэр Алекс Фергюсон. Никогда пришел Моэс, никогда пришел Мауриньо, никогда пришел даже вот, когда приходил этот шарлатан, который перешел из Локомотива, господи, как его зовут-то, он мне вылетел из головы, напомните мне, пожалуйста. Таким разобранным Манчестер не был никогда. И главное, почему Манчестер Юнайтед выглядит сейчас так, как он выглядит, я считаю, главной причиной – Криштиану Роналду. Человек, который влюбил в себя заново весь футбольный мир и даже своих хейтеров, которых у него очень много. В прошлом году, когда он вернулся в свой родной по духу Манчестер, которому он был готов помогать, выигрывать снова титулы, вот он, я возвращаюсь, я обещал, что я когда-нибудь вернусь, и я это сделал. Это было так красиво, особенно на фоне слухов про переход в Манчестер Сити. Сейчас Криштиану Роналду рушит все то, что вообще о нем думал кто-либо когда-либо в его карьере. Он фактически забивает... Ральф Рагник напоминает мне фиаско Хага. Зовут этого шарлатана. Спасибо вам большое. Да. Он рушит весь свой имидж. Это, еще раз повторю, мое субъективное мнение, но тем не менее. Тем, что он сейчас делает с Манчестером. Он очень хочет оттуда уйти. Хочет он уйти оттуда, потому что Манчестер Юнайтед не участвует в борьбе за Лигу Чемпионов, он вообще, в принципе, в ней не играет. А Криштиану Роналду очень хочется играть в Лиге Чемпионов. И именно из-за этого он готов бросить свою, еще раз, родную по духу команду в такой сложный для нее период. Легенды футбола так не поступают. На ум сразу приходит какой-нибудь Алессандро Дель Пьеро или Джанлуиджи Буффон, которые не уходили из Ювентуса в момент, когда команду надо было поднимать из серии «Б». После вот этого Кальчополи, да, который там случился, когда Ювентус туда отправили. Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед сейчас не играет в чемпионшипе. Манчестер Юнайтед продолжает играть в английской премьер-лиге. Да, у него, мягко говоря, ничего не складывается, но он может стать таким игроком, как был в свое время Райан Гиггс для Манчестера Юнайтед, который может, даже сидя на скамейке, выстраивать команду вокруг себя, быть символом, быть лидером, быть примером для той молодежи, которой навалом в Манчестере. В итоге он стал просто самой токсичной фигурой и в раздевалке, и на футбольном поле, то, что делает Криштиану Роналду на футбольном поле, но, если честно, я никогда в жизни не видел такого Роналду. Он как будто специально играет плохо. Он не доигрывает моменты, он валяется на поле по 20 минут вместо того, чтобы сразу встать и пойти в отбор. Не доигрывает моменты, всем своим видом показывает, как ему прям вот противно играть в футболке Манчестер Юнайтед за эту команду. Очень хочет уйти, я думаю, что он уйдет, я думаю, что Манчестер не будет держать такого игрока у себя, они договорятся как-нибудь обоюдно, отправят его в какую-нибудь команду, где он будет играть в Лиге Чемпионов, при этом он ее точно абсолютно не выиграет, потому что, ну, должна же существовать справедливость. Карма футбольная, она определенно точно есть, и я уверен, что больше Криштиану Роналду Лига Чемпионов не светит никогда. И вдобавок ко всему, еще и свою великолепную, блестящую карьеру одного из лучших футболистов в истории человечества Криштиану Роналду взял и вот таким вот действием, на мой взгляд, ну, если не разрушил, то обгадил так точно. Так вроде он не хочет уйти, а команда хочет его продать, пишет Брест. Так нет, в том-то и дело, что Криштиану Роналду очень хочет уйти. Команда, как Манчестер Юнайтед, как клуб, продавать его не хотел. Тен Хаг, как тренер, сейчас уже говорит в открыто, что он хочет, чтобы Криштиану Роналду ушел, потому что такой человек, такого масштаба фигура в раздевалке, которая портит всю малину, ему, конечно же, не нужна. Ему нужны игроки лояльные, ему нужны игроки верные, ему нужны игроки, которые будут следовать его идеям, идеям молодого тренера. А Криштиану Роналду явно в это во все играть не собирается. Я верю все еще в Тен Хага, я думаю, что у него что-то да получится. Задача Манчестер Юнайтед выйти в Лигу Чемпионов в этом сезоне вполне выполнимо, даже несмотря на вот этот жуткий абсолютно старт. Тем не менее, пока еще только два матча. Да, они, конечно, очень такие карикатурные и комичные, но это не ставит под сомнение весь остальной сезон. В остальном, как обычно, Манчестер Сити, я думаю, будет чемпионом. Манчестер Сити очень хорошо играет в этом сезоне. Там забили 6 за два матча. Чувствуют себя прекрасно. Им у них еще бешеный потенциал для роста. Пеп Гвардиола, конечно, гений. Только бы ему опять в полуфинале Лиги Чемпионов не отскочить от своих собственных гениальных идей. Ну и вот у нас остается буквально там полторы минутки. Хочу поговорить про список игроков, которые будут бороться за золотой мяч. Действительно, был опубликован список изданием France Football. 30 футболистов, номинантов на золотой мяч. Главная неожиданность – это отсутствие Лионеля Месси в списке 30 лучших футболистов мира. В этом списке есть Криштиану Роналду, который, на мой взгляд, предыдущий сезон провел точно так же блекло, как это сделал Лионель Месси, может, чуть получше. Но то, что Лео нету в списке 30 лучших футболистов мира, когда там есть, на секундочку, так, а где вот у меня этот список, что-то я его потерял, а вот он. Там есть, например, Луис Диас из Ливерпуля. Или Рафаэль Леао. Ну, то есть представить себе в здравом уме, что Рафаэль Леао лучший футболист, чем Лионель Месси, невозможно. Даже если Лионель Месси будет без ног сидеть в кресле, качалки и просто качаться туда-сюда. Ну, то есть он головой сделает больше и лучше, чем Рафаэль Леао. А при этом весь этот список — это самое настоящее. Миш Николаев говорит, да, теперь заставку надо менять. Это правда, да, вот подставили ребята. Теперь больше не борются они за золотой мяч вдвоем. А при этом весь этот список чистой воды профанация. Потому что, читая каждую фамилию, которая здесь есть, и Риад Морес, и Лука Модрич, и Роберт Левандовский, при всем уважении, Криштиану Роналду, Холланд, Мане, там, Душан Влахович, очередная забавная фигура, всем понятно, что золотой мяч выиграет Карим Бензема. И он единственный футболист в этом списке, который действительно заслуживает этой награды. Я думаю, что мы увидим француза алжирского происхождения с золотым мячиком в руках в конце этого года, и это будет заслужено. И тогда его и поздравим. Поздравим, я думаю, что уже в полном составе. Осипов вернется на следующей неделе. А сегодня с вами был Георгий Бабаян. Это была голевая передача. Всем счастливо.